Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 14 октября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил о продвижении российской армии к северу и югу от Часов-Яра Донецкой области, в частности, в районе Калиновки. Там агрессор некоторое время назад смог пересечь канал Северский Донец-Донбасс, который защищал город с востока. Также Россия продвинулась по трассе из Бахмута в сторону южных окраин Часов-Яра. Судя по всему, канал перейден и там. Украинские защитники, напомню, смогли на некоторое время стабилизировать фронт в районе Часов-Яра. Продвижения агрессора после захвата крайнего восточного микрорайона города Канал долго не было. Также, судя по сообщениям Генштаба, Россия долгое время была относительно неактивна на этом Краматорском направлении. Утром сегодня ведомство сообщило всего о 3 штурмах на фоне 39 на Курахском направлении. Сегодня в студии поговорим о том, насколько ухудшилась ситуация для защитников Часов-Яра после продавливания агрессором флангов севера и юга от города. Как РФ смогла прорваться через канал Северский Донец-Донбасс? И может ли изменить ход войны возможное участие в агрессии на стороне России солдат из КНДР, о чем предупредил украинский президент? С нами сегодня будут моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Дарья Курина и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Плюс 38-095-151-9505. Напомню, номер наших вайбера и телеграма, они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе. Если еще не подписались, также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Итак, мы начинаем. 79-я десантно-штурмовая бригада отбила большой механизированный штурм на Кураховском направлении. 30 единиц техники шло на украинские позиции, 25 бронемашин с пехотой и 5 танков. Все это вы видите на ваших экранах. 7 броневиков и 1 танк были уничтожены силами обороны. Еще один танк поврежден. По сообщению бригады, потери с российской стороны составили 33 военнослужащих Российской Федерации убитыми и столько же ранеными. Россия, понятное дело, свои потери никак не комментирует на этом участке фронта. А в России на аэродроме Оренбург-2 сожгли военно-транспортный самолет Ту-134. По сообщению ГУР Минобороны Украины, он принадлежал 117-му военно-транспортному полку воздушных сил Российской Федерации. Украинская разведка говорит, что борт использовался, среди прочего, для транспортировки руководящего состава Минобороны Российской Федерации. У нас на Донбасс Реалии недавно вышел большой красочный украинскую. Это были рассказы жителей Донбасса и научные данные о том, каким был раньше языковой ландшафт нашего региона. Все последние 10 лет Россия рассказывает, что украинский язык якобы чужд Донбассу. На самом деле, еще в конце 19 века на нем говорили 69% жителей Катеринославской губернии. Это территория большей части нынешней Донецкой и Луганской областей. Спецпроект большой и красочный. Напомню, вы можете найти ссылки в описании к этому видео. А моя коллега Ирина Маслюкова расскажет вкратце, к каким выводам мы пришли.
Донбасс всегда был русскоязычным и культурно ближе к России. Слышали такое? Так вот, это кремлевский миф. На самом деле, еще в конце 19 века большинство людей здесь разговаривали на украинском. Именно Москва русифицировала Донбасс и делает это уже более 300 лет. Сначала как царская, потом как советская, а теперь как путинская Россия. Царское правительство приняло десятки указов, которые помогали русскому развиваться, а украинский ущемляли. Книги, театр, образование, наука – совсем было проще, если это на русском. Не говоря о прямых запретах на украинский язык, как в Валуевском циркулярии и Эмском указе. Но искоренить на Востоке украинский язык в Москве не удалось. Согласно переписи 1897 года, почти 69% жителей территории современной Донецкой и Луганской областей говорили на украинском. Как раз в то время на Луганщине школьников обучает украинскому Борис Гринченко. Он и пишет на нем учебники. При СССР давление на украинский язык и все украинское в регионе только усилилось. Быть украиноговорящим, в принципе, быть украинцем означало как минимум лишить себя доступа к образованию, возможности сделать карьеру. Как максимум подвергнуть риску свою жизнь. Голодомор и красный террор Сталина катком прошел по украинскому востоку. Украинцев раскулачивали и вывозили в Сибирь. А после в регион стали завозить рабочую силу, колхозников из России. Для них открывали русскоязычные классы, завозили книги на русском. Это повторилось и после Второй мировой войны. Например, если в начале 30-х годов в Донецкой области было примерно 80% украиноязычных школ, то в 1989 году осталось менее 10%. Путинская Россия прямо сейчас продолжает русифицировать украинский восток. Хотя еще в 2014-м оккупанты заверяли, что здесь никого не притесняют по языковому принципу. В реальности из-за запрета об оккупации не найти книг на украинском языке, украинские не преподают, а люди боятся на нем говорить на улице. Это опасно. согласна. Вы спросите, почему мы сейчас говорим об украинском языке на русском. Донбасс реально существует, чтобы рассказывать людям в оккупации проверенную информацию вместо пропаганды Кремля. А ее агрессор распространяет именно на русском языке.
В ночь с 11 на 12 октября был нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в оккупированных Ровеньках Луганской области. Из-за этого возник пожар, который смогли ликвидировать, по словам оккупационных властей, только на следующий день. Кто поразил базу и какие последствия, знает моя коллега Дарья Куриная. Даш, привет. Даша, не слышим тебя. Проблема у нас со связью с Дашей. Попробуем мы ее сейчас восстановить. Я напомню, в ночь с 11 на 12 октября был нанесен удар по нефтебазе в оккупированных Ровеньках, даже складу горюче-смазочных материалов. Так понимаю, там уже не в первый раз был нанесен удар. Даша, мы тебя слышали. Расскажи, что произошло. Слышим.
Да, добрый вечер. Действительно, появилось в местных пабликах сообщение о том, что удалось ликвидировать пожар на нефтебазе в Ровеньках, и этому предшествовало сообщение о том, что в городе слышат пролет беспилотников, и позже стало известно, что силы обороны Украины смогли нанести удар по складу нефтесмазочных, горюче-смазочных материалов в оккупированных Ровеньках, что в скором времени подтвердили оккупационные администрации города, заявив, что была атака 10 украинскими беспилотниками, и якобы 8 из них удалось сбить, но, однако же, 2 достигли своей цели. Подтвердила информацию Генеральный штаб Сбройных сил Украины о том, что действительно им удалось поразить эту нефтебазу. По заявлениям Генштаба, на базе хранились горюче-смазочные материалы, которые использовала для заправки своей техники российская армия. И, следовательно, таким образом удалось немного снизить потенциал российской армии, хотя бы в том плане, что их лишили некоторого запаса топлива. Последствия атаки на данный момент сейчас еще выясняются, потому что как бы, ну, по фото и видео, которые распространяли местные паблики, пожар был довольно масштабным, и стоит, наверное, отметить тот момент, что нефтебаза находится в глубоком тылу. От Ровеньков до России гораздо ближе, чем до линии боевого соприкосновения. Вот. И еще такой момент, что эта нефтебаза была уже атакована 10 мая 2024 года. Вот. И тогда в результате пожара было уничтожено 2 резервуара с топливом. Последствия нынешней атаки выясняются, но, однако же, по заявлениям Генерального штаба Украины, атаки на подобные объекты Российской Федерации будут продолжаться, где бы они ни находились, для того, чтобы наносить экономический урон противнику.
Да, спасибо тебе большое. Дарья Куриная была в нашем эфире. Сегодня ночью проект Deep State сообщил о продвижении российской армии к северу и югу от Часов Яра Донецкой области, в частности, в районе Калиновки. Там агрессор некоторое время назад смог преодолеть канал Северский Донец-Донбасс, который защищал город с востока. Также Россия продвинулась и к югу от города по трассе из Бахмута в сторону южных окраин Часов Яра. Судя по всему, канал этот переден и там. С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте, рад вас видеть.
Приветствую, доброго дня.
Александр, сейчас покажем мы карту. Долгое время украинским защитникам удавалось держать вот там линию фронта, ну, в частности, после оккупации микрорайона Восточный или в народе канал, ну, а потом был такой прорыв через канал Северский Донец-Донбасс в районе Калиновки. Сейчас опять, как видим, происходит продавливание флангов вокруг Часов Яра. Ну, наверное, тут, да, не нужно уже быть военным аналитиком, чтобы допустить, что Россия пытается уже сейчас брать город в клещи. Вопрос к вам такой. Насколько сейчас ситуация для защитников города ухудшилась? Ну и что там могло произойти? Держали-держали, а сейчас опять продвижение.
На самом деле ситуация там никогда не была легкой. На протяжении последних месяцев гарнизон, который находится в Часовом Яру, он отражал довольно-таки серьезные удары, в первую очередь, которые содержали высокую компоненту пехоты. Российские оккупационные войска, они сейчас пытаются действовать преимущественно людским ресурсом, имеют поддержку, достаточную поддержку артиллерии, а также тактической авиации, в том числе и корректируемыми авиационными бомбами, КАБами. Но вот если мы говорим о выходе российских оккупантов на правый берег канала, особенно через Калиновку, они через Калиновку уже давно давили.
Да.
Они давили довольно-таки долгое время, и это не первый выход. Такое мы уже видели несколько месяцев назад, в летний период их наступательной кампании, и тогда наши подразделения смогли все-таки вернуть под свой контроль позиции, которые находятся по правому берегу, и вытеснить оттуда российских оккупантов. Поэтому надеемся на то, что это повторится, такой сценарий. Но в целом хочу обратить внимание, что Часов-Яр – это именно тот город, наступление на который началось еще в октябре 2023 года. Аналогично, равноценно с наступлением на Авдеевку. И поэтому Часов-Яр, он держит на себе вот этот вал российских оккупантов уже фактически больше, чем год.
Александр, давайте напомним, да, Часов-Яр поважнее, наверное, для обороны Донецкой области, чем тот же Покровск, он на доминирующей высоте, да, на вот гряде Донецкий кряж находится, ну и поэтому Россия, он так в кость горле стоит.
Да, это именно так, это доминирующая высота. И именно это является для российских оккупантов серьезной проблемой в дальнейшем продвижении, например, на Константиновку, а в перспективе их дальнесрочной, я не говорю про среднесрочную перспективу, это продвижение на даже Краматорско-Славянскую агломерацию. Поэтому Часов-Яр является в данном случае предельно важным для них объектом, чтобы его захватить до конца 2024 года. Но это у них, как мы видим, не выходит уже на протяжении года. Авдеевка захвачена, они продвигаются на Покровско-Курахском направлении, Угледар захвачен, а Часов-Яр продолжает держать свою оборону.
Да, но это даже вот эти продвижения, они могут выглядеть даже странно, потому что на фоне, допустим, 39 атак на Кураховском направлении, Генштаб вот регулярно там о считанном количестве атак на Краматорском, так называемом, направлении сообщает о трех атаках, например, да, но тем не менее атака рознь, да, она может быть и долгой, и масштабной, и хитрой, и вот удается все-таки двигаться. Александр, одна из топ-тем вот последние дни – это удар вооруженных сил Российской Федерации по украинской группировке в Курской области. Ну и Deep State регулярно отмечает, что съеживается украинский плацдарм на территории Российской Федерации. Вот мы сейчас покажем в динамике, действительно уменьшается. Что там происходит сейчас, насколько ухудшается ситуация для украинской группировки там? Как видим, ну действительно такое, может быть, на треть, да, уменьшение.
Сейчас я могу говорить только о том, что используется тактика маневренной войны. Мы не цепляемся за какую-то отдельно взятую позицию. Мы не держим ее до упора. У нас нет для этого, в принципе, достаточного ресурса. Мы используем маневренный метод ведения боевых действий. И российские оккупационные войска сейчас используют в первую очередь два фактора. Это количественное превосходство, человеческий ресурс. В принципе, за два месяца они увеличили почти в 4 раза присутствие своей группировки в Курской области.
50 тысяч, да, говорил Сырский, цифру даже называл этой группировки, оценивал.
Да, они действительно по состоянию на октябрь стремятся именно к таким показателям. Они будут их даже увеличивать. Для них это является приоритетом, они будут давить количеством. Но другой момент. Для нас сейчас начинается несколько неудобный период, связанный с тем, что это сезон дождей, то есть осенний период, октябрь-ноябрь, мы используем для ведения маневренных боевых действий преимущественно колесную технику, она в условиях дождей не особо и распутицы, она не особо применима, она не особо эффективна. Помимо всего прочего, FPV-дроны. FPV-дроны в условиях туманов и дождей аналогично. Их можно частично использовать, назовем так, как замену артиллерии. У российских оккупантов артиллерия полноценная. Там у курдской группировки почти 300 единиц артиллерии, как ствольной, так и реактивных систем залпового огня. И этого достаточно, чтобы охватить всю линию фронта. Но, опять-таки, в условиях маневренной войны артиллерия со стороны россиян, она не так же, не достаточно эффективна. Мы сейчас находимся в таком условном паритете. И в зависимости от тех условий, которые возникнут ближайшими неделями, может, скажем так, и измениться сама ситуация в Курской области. Но по состоянию на сейчас контрнаступательная операция курдской группировки, она длится уже практически месяц, даже несколько больше, чем месяц. И за этот период они не смогли как-то глобально изменить ситуацию, имея преимущество в 4 и даже в 5 раз больше по своей группировке, нежели украинская группировка.
Почему? Как вы думаете, почему неэффективны вот эти вот контратаки
российские? Они не готовы к маневренной войне. Они не приспособились, они не адаптировались к маневренной войне. Для них идеальная ситуация – это когда линия боестолкновений, она стабильна, она неизменна. Именно по стабильной линии боестолкновений они могут использовать артиллерию. Они могут использовать тактическую авиацию. Когда линия боестолкновений, она меняется, когда посадкой украинской армии, а через полчаса их уже там нет, ну какой смысл туда отправлять тактическую артиллерию или направлять туда удар, опять-таки, корректируемыми авиационными бомбами 1,5-3 тонны. Смысла нет абсолютно никакого. Но они это делают, поскольку они к этому не приспособились. Точно так же, как в 2022 году мы освобождали Северный плацдарм, Киевскую область, Черниговскую, Сумскую. Точно так же, как мы освобождали Харьковскую область. То есть это все были маневренные действия. Это были очень быстрые мобильные передвижения наших подразделений. Россияне не могли к этому адаптироваться. И аналогично сейчас в Курской области. Чем более стабилизированная линия боестолкновений, особенно на севере и северо-западе зоны контроля сил обороны Украины, тем там может быть успешнее. Основной удар российские войска взяли по направлению все-таки Снагость-Любимовка, для того, чтобы разгрузить именно логистику от Глушковского на Кореневский район, от Глушкова на Коренево, то, что было заблокировано. Но, в свою очередь, там, где они не сконцентрировали основной свой удар, они имеют определенные провалы. Это район Веселого, это район Теткино. Там у них сейчас, мягко говоря, не самая лучшая ситуация с контролем зоны и приграничной зоны.
Достаточно такая неожиданная новость, по крайней мере, потому что начали говорить о ней всерьез. Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что КНДР поставляет России не только оружие, но и личный состав военной силы, и призвал партнеров увеличить поддержку Украины. Также прокомментировали это в Американском институте изучения войны, достаточно авторитетная организация. Там заявили, что в Украине уже воюют солдаты из КНДР. К тому же несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России, вероятно, в будущем их могут перебросить на линию фронта. И вспомним, что было недавно сообщение, что в результате удара по оккупированному Донецку погибло несколько северокорейских офицеров. Непонятно, что они там делали в захваченном россиянами городе. И прокомментировал эти новости глава фонда «Поверни живым» Тарас Чмут. Многие прислушиваются к его комментариям. И он говорит о том, что КНДР может стать серьезным игроком в российско-украинской войне. Кроме 70% внешних поставок боеприпасов, тут еще может быть огромный мобилизационный ресурс, по словам Тараса. Одномоментное усиление какого-то участка фронта и так далее. Александр, как считаете, зачем вот это корейцам, я так понимаю, уже кинетическое участие их солдат в российско-украинской войне? И действительно ли это такой может стать весомый фактор, как говорит об этом Тарас Чмут?
10 тысяч?
Это по его словам, да. Мы каких-то цифр пока других не слышали.
На сегодняшний день мобилизационный потенциал российской мобилизационной системы 35-40 тысяч в месяц.
Ну, то есть мы можем сделать, да, результат, вывод такой, что особо какого-то влияния это на ход российско-украинской войны.
Просто нужно владеть более адекватной информацией и просто ее анализировать, а не просто бросать в информационное пространство какие-то хайповые и привлекающие внимание заявления.
Хорошо, Александр, а зачем это Пхеньяну даже такое ограниченное количество, да, участия их солдат?
Технологии. Дело в том, что еще в июне мы с вами слышали о том, что могут быть отправлены в Россию инженерные бригады. 3-4 инженерные бригады Северокорейской армии. Тогда, когда впервые появилась эта информация, я, в принципе, ее достаточно адекватно оценил, поскольку у России сейчас действительно есть серьезная проблема с инженерными войсками. Она имеет только за этот год рекордные показатели потерь спецтехники. Спецтехника – это категория, которая относится именно к инженерным войскам. То есть там, где нужно проводить минирование территории, разминирование территории, возведение фортификационных сооружений пехотного типа, противотанкового типа, там, где необходимо проводить, ну, например, эвакуацию техники из зоны боевых действий, эвакуацию поврежденной, уничтоженной и ремонтные работы аналогично этой технике. Все это входит в спектр действий инженерных бригад. У России с ними проблема. Точно так же я хочу заметить, точно так же, как и с системами противовоздушной обороны, поскольку это именно та категория российской армии, которая не компенсируется в ноль, а компенсируется каждый месяц в минус. С другой стороны, если мы говорим о штурмовых подразделениях, если мы говорим о неких других родах войск, то, конечно же, в таком случае это совершенно иной уже кластер функционала. И если мы говорим о штурмовых подразделениях, то сколько их должно быть? 10 тысяч? Что такое 10 тысяч? Оно решит проблему России, условно говоря, на каком-либо участке фронта? Ну, на самом деле нет. Каждый месяц российские оккупационные войска теряют в среднем 35 тысяч личного состава. А что такое 10 тысяч северокорейцев, которые приедут на территорию Украины воевать, и при этом у них будет языковой барьер? Вопрос, что такое 10 тысяч? Ну, давайте предположим, что это две механизированные бригады. Чем они будут укомплектованы? Наши и не наши, а вообще наших партнеров ОСИНТ, мониторинговые группы, ОСИНТ-группы, они фиксировали перемещение техники, которая необходима для укомплектования, например, двух бригад на территорию Российской Федерации. Что такое комплектация двух бригад? Это танки, это боевые бронированные машины, это артиллерия и так далее и тому подобное. Это фиксировалось? Нет. Личный состав фиксировался, то, что перемещались с территории Северной Кореи на территорию Российской Федерации эшелонами, там, например, железной дорогой, вот эти вот все тысячи личного состава. Ну, нет. Я не видел таких отчетов от основных ОСИНТ подразделений, от ОСИНТ группы, ОСИНТ мониторинговых каналов и так далее. Ну вот и возникает вопрос, о чем идет сейчас речь. Мы говорим о том, что Северная Корея, да, в районе Донецка были уничтожены офицеры Северной Кореи, были уничтожены военнослужащие. Что это были за офицеры военнослужащие? Это не секрет. На территорию временно оккупированных территориях Украины находятся иранские, северокорейские офицеры, которые занимаются тем, что получают соответствующий опыт по применению. Если мы говорим по иранцам, то Шахет-136, тактика применения Шахет-136 в разных условиях, в комбинации, ну, например, с дронами Гербьера. Если мы говорим о Северной Корее, их больше интересует эффективность применения КН-23, баллистических ракет, пусковых установок и так далее. Помимо всего прочего, имеется обслуживающий персонал, который обслуживает пусковые установки для КН-23 баллистических ракет. Вот их и было уничтожено.
Украина, да, как полигон для таких де-факто союзников Российской Федерации. Александр, у нас несколько минут осталось. Интересно ваше мнение узнать об отмененном Рамштайне. Ну, было так разогретое от него ожидание. Сейчас стало известно, что именно в формате Рамштайна заседание контактной группы не состоится. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF. Но, тем не менее, сообщается, что Байден, президент США, планирует в четверг прибыть в Германию с визитом, который был отложен из-за урагана Милтон. При этом, как указано, программа визита американского президента будет значительно сокращена и ограничена лишь одним днем, пятницей 18 октября. Ну и это означает, что встречи в Рамштайне, которая готовилась на уровне глав государств, такая первая, уникальная, ее не будет. Что Украина потеряла из-за этого, как вы думаете? Александр, пропадает связь у нас с Александром Ковленко. Попробуем мы ее сейчас восстановить. Я вот напомню, что ожидалось, что 12 октября состоится встреча контактной группы по вопросам обороны Украины, причем в уникальном формате на уровне встреч глав государств. Около 50 стран-союзников Украины, но буквально за несколько дней до того, как эта встреча должна была состояться, президент США Джозеф Байден объявил о том, что отменяет свой визит в Германию на авиабазу Рамштайн из-за приближающегося урагана Милтон. Ну и было много таких сообщений о том, что там якобы готовились какие-то судьбоносные решения для Украины, допустим, приглашение в НАТО в том или ином формате, более тесное сотрудничество между Украиной и Североатлантическим альянсом или разрешение наносить удары дальнобойным оружием. К сожалению, не можем мы созвониться с Александром Ковленко. Оставим ему вот этот вот вопрос на наши будущие эфиры. И заочно благодарим его за участие в нашем эфире. Технические проблемы. Просим нас извинить. Это прямой эфир, и в нем может происходить всякое. Вот с теми редакторы говорит, что связались мы с Александром. Александр, слышите нас? Буквально у нас две минутки. То потеряла Украина из-за того, что Рамштайн, вот этот вот, на уровне глав государств, судя по всему, не состоится.
Мне кажется, что все-таки 18 числа президент Украины Владимир Зеленский, он будет иметь встречу с Джозефом Байденом. И непосредственно из этой встречи будет далее двигаться все остальные уже договоренности, которые мы с вами услышим именно в этот период. Поэтому, да, конечно, там имело место быть серьезный природный катаклизм на территории США, который должно было быть привлечено внимание самого президента Соединенных Штатов. Но, тем не менее, Украина остается в поле интересов как Джозефа Байдена, так и уверенный последующих президентов США. И поэтому 18 числа все эти точки над «и», которые мы ожидали, что они будут быть расставлены, должны быть расставлены. Они и будут расставлены. Ожидаем именно этой встречи.
Что ж, посмотрим, да, 18 октября Байден прилетит в Германию. Александр, спасибо вам большое, уже очень вас благодарю. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Две семьи из села Яблунивка, это 18 километров от временно оккупированного Очеретина, и из Константиновки эвакуировали на днях полицейские. Одна из семей уже раньше переезжала из более опасной местности, теперь их жилье снова разбито. На этот раз люди едут в Кременчуг. Обе семьи сами согласились эвакуироваться, учитывая опасность для жизни своих детей. По состоянию на сегодня в Константиновке оставалось 274 несовершеннолетних, а в Ильиновской громаде, в которую входит село Яблунивка, 44. Репортаж оттуда моего коллеги Сергея Горбатенко.
От щойно по Константинівці знову, схоже, пролетіла бомба, характерний гриб.
Константинівка теж так само обстрілюється кабами. Вчора був приліт ввечері. Постійно теж під обстрілом. Селище Яблунівка, вона взагалі знаходиться біля лінії фронту. Там постійно йдуть обстріли. Працює артилерія і прилітають постійно каби. Там десь біля 7 кілометрів і знаходиться вже лінія фронту. Дуже небезпечно.
Зараз прямуємо до села Яблунівка евакуювати родину, де двоє дорослих та двоє малолітніх діточок. Прямуємо майже до лінії фронту. В даний час там в селі ні зв'язку немає, немає світла вже на майже по півтори неділі. Знайшли зв'язок близько 22 години і попросилися, щоб їх евакуювали до шелтеру Дружківки і далі. Потім вони поїдуть до міста Кременчуг.
Самий маленький бронежилет.
Скільки років діткам вашим?
6 і 4. Стала більше прилітати до міста і до села також. Ну, вирішили виїжджати в безпечне місце.
Куди ви зараз поїдете? Ви знаєте, де будете жити?
Да, квартиру зняли, все вже вирішили.
А в якому місті?
В Кременчуг.
А тут давно живете?
Да, 2 роки, як почалась війна, так і наче. Дуже більше, так. Да.
А звідки ви переїхали?
З Костянтинівки.
З Костянтинівки сюди переїхали, а тепер знову?
Так. Да.
Фронт наближається, виїжджати потрібно.
Що з вашим житлом у Костянтинівці?
Вчора був прильот, стекла, да, рядом возле дому, стекла, говорять, повилітали. Може там ще щось неізвісно. Сьогодні зараз поїдуть, родителі поїдуть, смотрять. Угу.
Що у вас на душі, як думаєте, повернутись в Костянтинівку чи сюди?
Як відчуваєте?
Не знаю.
Хотілося б. Хотілося б. А
це...
Вот і наоборот.
Так. Давайте дітей в машину.
А ну, це там машина, смотри,
Юля. Як у дітки реагували на те, що бахає, прилітає?
Ну, пугалися, звісно. Да, да, страшно було, коли прилітало? Уже знаю, що треба на пол падати, якщо що-то громко.
Угу.
На пол падали.
А то самоліт, поїхали ми всі на пол, як їде.
Так. Самоліт літав, ми думали, що ракети і на пол лягли. А то самоліт літав, так?
Угу. Вообще близько полетел.
Ну, а зараз трохи відлягло у вас? Чи поки ще не?
Поки ще ні.
Треба трохи ще видихнути.
Стресі поки, да. Ще до міста добратися треба. Нова життя починається, називається. Все непривично. Тяжело.
Кожен день у нас погіршується ситуація.
Що відбувається?
Що? Ну, прильоти.
Я бачив, що неподалік від нас був приліт, так?
Так, так. Во Львів.
У Львів, так.
Так, ви добровільно вирішили, чи як? Чи вас змусили? Як це все відбулося? Чому вирішили виїхати?
Бахать дуже. Ні, ми збиралися уїхати. Ми збиралися, звісно, похоже виїхати.
Скільки дітей у вас?
2.
А по скільки розстріл?
9 і 15.
А діти ваші як на обстріли реагують?
Ну, бояться.
Прилітає і днем, і зранку.
Так, хто ще? Ви якось десь ховаєтесь чи вже звикли?
Та, ну, трохи звикли.
Що зараз відбувається, розкажете? Знаєш, куди ви їдете? Чого ви їдете?
Ні, не знаю. Чого знаю? Тому що обстріли, все таке.
Потім як хуже стане.
З Константинівки прямуємо до Дружківки, там на шелтер, далі люди поїдуть з волонтерами, пройдуть реєстрацію, далі поїдуть до Львівської області, поначалу їх обліплять модульні будинки, а потім підшукають їм будинок, ну, здоровий будинок, це сім'я в повному складі виїхала.
У нас, коли приїжджають люди, ми зразу зв'язуємося з тими волонтерами і фондами, які організовують цю евакуацію. Але це дуже швидко. Сьогодні вони вже приїхали, ми вже зв'язалися, завтра зранку їх вже заберуть у 7:00, і вони вже поїдуть на своє місце знаходження, де вони будуть перебувати далі в безпеці.
Да, у них ще літо. Посмотрите на мене, пожалуйста.
Он уже 10 лет воюет против агрессора. Яструб, замкомандира батальона украинской добровольческой армии «Волынь». Его дед был сотником украинской повстанческой армии. Яструб пошел в войско украинское в 2014 году, а его сын и невестка после начала полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом, это уже четвертое поколение людей в этой семье вынуждено воевать с Российской Федерацией. С бойцом о его истории поговорили. Говорила моя коллега Евгения Назарова. Смотрим репортаж.
Без форми себе уявити можете?
Я був у відпустці, одів цивільні шорти, кросівки, і мені стало незручно.
Це скільки було вже на війні?
З 14-го року, 15-го вересня, я приїхав на батальйон, 5-й батальйон правосектор ДУКПС. А 22 числа вже був у Пісках.
Вогонь! Зараз ви на посаді замкомандира батальйону. З чого починали?
Та простим бійцем був. Ну, я якось у перші дні дали РПК. Це було круто. Потім ПКМ. Це ще крутіше. А коли вже на буту цю 15-му році взяв ПКТ, то я себе відчув дядьком. Ну, а потім пішло так потихеньку. Старшина, начкар, старшина. А потім замкомандира батальйону. Що сказати, лишні нерви. Крім в армії строкової служби, більше нічого не пов'язувало взагалі. Я прийшов до побратимів, яким я вірив, яким я зараз вірю. Це сім'я. Це таке саме, як ти одружуєшся, у тебе є батьки. Це таке саме. Дуже багато в сім'ї приймали участь в визвольному Русі. Батько мій був в українській гесінській спілці, потім рух, варта руху, СНПУ, Соціал-націоналістична демократична партія, потім Тризуб. І, ну, мама товариство імені Шевченка створила в селі. У мене дід, мамин тато, був сотником УПА, загинув у 45-му році. Другий дід теж був підпіллі. Ну, дід такий був скритний, якщо чесно, ні дядьки не знають, вже сини його, ні онуки, що він займався, чим він цей. Два рази в Німеччину його забирали, він тікав. Бабуся, сестра теж в підпіллі була. Теж відсиділа 25 років, засудили до розстрілу, замінили на 25 років.
А дідусі, бабусі розповідали, як це воювати?
Ні. Ніхто не розповідав. Ну, старі люди взагалі, вони скритні такі. Ну, система така була, що сусід сусіда продавав просто. І дійсно, люди, які були десь причетні до визвольного руху, вони просто мовчали. У мене син з невісткою воюють. Ну, на даний момент син в госпіталі, бойова травма, вже третя операція. А невістка на фронті. Почалася повномасштабна війна. І син позвонив до мене, каже: тату, я їду до тебе. Я йому відмовив. Ну, я розумів, що це, ну, з мене роботи не буде, що я буду переживати за нього. І я його відправив до покійного Барса, Це перший командир наш, другого штурмового рота в Київ. А потім пішли в територіальну оборону. І оце по сьогоднішній день там.
Синку, ви сказав, що йде воювати. Яка була реакція?
Нормально. Я спокійно до того віднісся, тому що я знав, що я його так виховав. Я рахую, що якщо хлопчик народжується, то йому треба змалку прищеплювати, що він повинен бути захисником.
Це, мабуть, така от відповідальність додаткова відповідати родинним традиціям.
Я думаю, що так. Я думаю, що якщо воно є у крові, то це нікуди не забереш. Коли до тебе на подвір'я приходить п'яний сусід, то ти ж чомусь йому відсіч даєш. Так же само і тут. Поки в державі війна, то я рахую, що кожен чоловік, який себе поважає, повинен поміняти джинси на камуфляж. Я кажу, це правда радикально, але кажу так, як є. Я прийняв закон, щоб воювали всі. Ніяких обмежень. Всі повинні бути задіяні. Хтось машини ремонтувати, хтось ще щось повинен робити. В тилу теж багато роботи є. Навіть той же самий одяг шити чи взуття. Ми просто приречені на перемогу. У нас нема другого виходу. Тому що ми нація воїнів. Українці – це є воїни.
Дальше совет от специалиста, как себе помочь переживать нынешние психологические нагрузки.
Как пережить последствия ранения и принять изменения во внешности?
Справа в том, что, как и при будь-якій травме, і травмі фізичні, і травмі психологічні, і емоційні, оцей момент, що як раніше не буде, він вимагає певної трансформації особистості, певного прийняття. І в ситуації з фізичною, якоюсь фізичною травмою, це прийняття може тривати певний час. Дуже важливо не вимагати від людини прийняти нову реальність швидше, ніж вона може це зробити. Важливо інтегруватися в спільноти, які можуть проговорити цю втрату як практичний досвід, тобто люди, які не просто теоретично розуміють, а які можуть передати свої відчуття, не йти в відсторонення від людей. Але і цей процес теж нормальний, якщо він короткочасний. Направду, втрата будь-якої частини тіла не означає втрати особистості. Це різні плани. Людина залишається тією самою, що є, але при цьому має новий досвід. Вона може змінювати поведінку, вона може змінювати якісь свої певні життєві орієнтири, вона може трансформуватися, але при цьому її особистість все одно залишається цілою. І дуже важливо для нас, як для людей, які спілкуються з людьми, що отримали певні травми, або що отримали, що втратили частини тіла, розуміти, що ми не маємо робити дві речі. Перше – жаліти людей, які втратили будь-яку частину тіла, тому що людина при цьому не змінилась. Змінилась тільки її фізична оболонка. І друге – не намагатися зробити за людину те, що вона може робити сама. Тому що оцей досвід нового життя – це ж практичний досвід. Як ти попив води, як ти встав, як ти пройшовся, так? Там десь, як ти сидиш. Тобто людина набуває нові свої компетенції, прості побутові. І ми в цьому моменті не маємо їй допомагати там, де допомагати не треба.
Это было радио Донбасс Реалии. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В этих социальных сетях можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, которые могут сделать наши корреспонденты. Если вы живете на захваченных Россией территориях Украины, вы можете связаться с нами через анонимную форму. Мы специально ее разработали для вашей безопасности. Ссылка в описании к этому видео. Через нее вы можете рассказать свою историю, ну и просто связаться с нашим проектом. Также рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал, там самые яркие оперативные новости. Ссылка тоже в описании к этому видео. Но не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, и поставить колокольчик. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, либо вы его не смотрели. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».